Я вас категорически приветствую. Минувшая неделя была исключительно насыщенной событиями международной политики и прошла при подавляющем превосходстве беспринципных и лицемерных тварей, сделавших малолетних дебилов в одну калитку. Но мы таки надеемся и верим, что упорство и бескомпромиссность в организации идиотских перформансов и дегенератских выходок уже на следующей неделе позволит малолетним дебилам потеснить соперников. Ну а пока новости. Итак, коррупционный скандал на Украине стремительно набирает обороты. И похоже, что на этот раз ни у Зеленского, ни у его европейских друзей не получится замести мусор под ковер. Коррупционный гнойник, давно назревший на гнусной харе бандеровского режима, наконец-то лопнул и обдал зловонным гноем не только рідну Украину, но и всех причастных. Изрядно забрызгало европейских друзей наркомана Вовы, немецкого канцлера Мерца, француза Эммануила Макрона, немецкую гинекологиню фон дер Ляйен и даже поляка Туска. Ну и до кучи всех тех, кто постоянно катался в Киев и выражал солидарность перед телекамерами, целовался с Зеленским в засос. И вдруг все узнали – укронацисты разворовывают европейские деньги, разворовывают американские деньги, разворовывают вообще все.
Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
Тут надо немножко пояснить. Когда цивилизованные западные страны замышляют некие мероприятия в стране очередных папуасов, они перво-наперво подкупают папуасскую элиту. Этой назначенной папуасской элите Запад разрешает воровать, ну, лишь бы эта элита выполняла приказы Запада. А что Западу надо? Ну, Западу нужны дешевые ресурсы, дешевая рабочая сила и рынки сбыта. Читайте Карла Маркса. Раньше для этого надо было отправлять войска в Индию, в Китай, в Африку, а теперь достаточно привести и поставить у власти Зеленского и разрешить ему немножко воровать. Ради личной наживы купленная тварь готова на все, проверена не раз и не два. Ну и вот европейский результат. Армия сидит дома, а ресурсы, рабочая сила и деньги текут в Европу рекой. Цена? Да пусть воруют сколько хотят. Прибыль идет такая, что украденного вообще никто не замечает. Более того, предполагаемая кража сразу закладывается в рабочий бюджет. Все все знают, все все видят. Оно просто вот так работает. Кстати, не надо забывать о том, что все свои деньги, в том числе и в первую очередь наворованные, папуасы хранят на Западе, в западных банках. Кто-то действительно думает, что западные банки не знают, кто и сколько денег в них складирует. Вот если ты так думаешь, ты не просто дурак. У тебя наверняка органические поражения мозга. Тебя даже лечить уже бесполезно. Все все видят и все все знают. Просто папуасам разрешают воровать. Но, кстати, случись чего, и обнаглевшего папуаса можно очень быстро привести в чувство, придержав денежки, украденные у честного трудового народа. Ну, в данном случае украинского. Отдельно замечу, что озвученная сумма по краже 100 миллионов долларов, ну, натурально смехотворна. На Украине воруют так, что захватывает дух даже у самых гнусных тварей. При этом воруют они вовсе не сами по себе. Воруют они совместно с американцами и европейцами, от которых зависит поступление денег на Украину. Но вот об этом пока что не говорят. Ну и вот, цивилизованный мир внезапно узнал, что окружение Зеленского ворует деньги. Узнал только потому, что об этом сказали вслух управляемые американцами антикоррупционные украинские службы. Сказали потому, что из Вашингтона поступила команда сказать. Зачем сказали? Ну, это такой рычаг давления на нынешнее руководство Украины. Таким образом, американцы немножко нагибают Зеленского и заставляют сделать то, что надо американцам. А будет артачиться, не просто немножко нагнут, а натурально загнут, поставят раком и надругаются. Но об этом чуть позже. А сейчас у европейского налогоплательщика возник закономерный вопрос. Дорогие европейские руководители, а как же так получилось? Вы что, вообще не следите за расходованием наших средств? У вас нет никакого контроля за тем, как и на что расходуются наши деньги? Получается, вы просто просрали сотни миллиардов бюджетных евро? Получается, наши деньги тупо разворовали беспринципные украинские твари? На Украине-то зима, электростанции разбомбили русские, а эти твари вот прямо сейчас воруют сотнями миллионов.
Ну, это уже вы знаете чересчур. Ведь это ж подсудное дело, вы что?
Отдайте бумажки, вы уж свое отыграли.
Следом возникает другой вопрос. А вы видели, как, например, живут немецкие пенсионеры, вынужденные собирать по помойкам пластиковые бутылки? Вы уверены, что все в порядке в Неаполе, где жилые здания по причине отсутствия средств не ремонтируют десятилетиями? Все ли в порядке в Париже, который захвачен полчищами крыс и засран до полной неузнаваемости? Так может, сотни миллиардов надо было потратить на свою социальную сферу и на свою инфраструктуру? Потратить на благо своих граждан, вместо того, чтобы подарить Зеленскому и его дружкам возможность закупаться золотыми унитазами и позволить украинскому варью скупать элитную недвижимость во Флориде. И вот уже европейские и американские неполживые СМИ дружно освещают факты коррупции на Украине и даже не преуменьшают их значение. Это не говорит о том, что в Европе и Америке журналисты вдруг взялись за ум и решили вспомнить о профессиональных стандартах. Это как раз наоборот. Говорит о том, что тамошние СМИ получили четкую команду и приступили к исполнению поставленных задач, как всегда. А происходит все это потому, что ситуация на фронте радикально изменилась в пользу России. И теперь надо спасать хотя бы то, что еще можно спасти. А вот Зеленский для этого не годится. Вот кто бы мог подумать, что новый Черчилль от папуасов вдруг окажется вороватым наркоманом. В неполживых СМИ на такие сложные вопросы ответить не смогут. А на самом деле ответ незатейлив и прост. Назначенный на руководящую роль ворюга с поставленными задачами просто не справился. И с ним надо что-то делать. Ну, для начала хотя бы сменить на другого, менее наглого вора.
Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он крал, и ему было стыдно.
Но снимать Зеленского со скандалом сейчас, когда российские войска берут в клещи очередную фортецию и методично выносят бандеровские формирования на Донбассе, это серьезный риск. Передача власти всегда порождает бардак в системе управления. А во время войны это просто недопустимо. Плюс все это крайне негативно сказывается на боевом духе в окопах. Бусифицированным Тарасом и Миколом изначально не было никакого смысла подыхать за красивую жизнь клоуна Вовы и его дружков. Так называемый боевой дух насильно мобилизованных поддерживают строго бандеровские гестаповцы, которые за малейшее неповиновение угрожают мобилизованным убийством семей тылу, а уж если возникнет желание сдаться в плен, и еще чего похуже. В общем, в Брюсселе сейчас ожесточенно чешут друг другу репы и думают, а не вернуть ли из солнечного Лондона генерала Залужного? Не провести ли ротацию жидко обосравшихся киевских марионеток? На такие раздумья указывают некоторые признаки. Например, третьего дня французские СМИ сообщили, что именно Залужный стал ключевым информатором по делу о масштабной коррупции в высших эшелонах киевской власти. Ну, то есть, отважный вор Залужный тупо застучал своих коллег по опасному воровскому бизнесу. Но пока в Европе решают, с Украины побежали участники мутных тем. Кошелек и дружок Зеленского – Миндич, бухгалтер Миндича – Цукерман, бывшие министры обороны и энергетики Умеров и Гринчук – все они благополучно сдернули за кордон. И сейчас с ними работают оперативники американских спецслужб, ну, в рамках дела о разворованной американской помощи. Напоминаю, американские деньги они на Украине разворовывали вместе с американцами. Вот в Киев уже прибыл целый министр Дрискол. Этому Дрисколу поставлена задача по установлению фактов разворовывания американской помощи. Плюс он должен встретиться с украинскими официальными лицами на предмет обсуждения усилий по прекращению войны на фоне тотального воровства. Подобный личный визит на место преступления – совсем нехороший сигнал для Зеленского.
Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать?
Сухари сушить.
А все потому, что, судя по реакции из Белого дома, в Вашингтоне настроены по отношению к Зеленскому вовсе не так снисходительно, как в европейских столицах. Ну, конечно. Очень сильно хотелось бы, чтобы Россия всем этим жабогадюкингом ловко воспользовалась к нашей пользе. Внимательно следим за приключениями наркомана Вовы и его гнилых вороватых дружков. Пока в Киеве ловят наркомана, в Турции разворачиваются не менее интересные события. В город Стамбул прибыл специальный посланник США Стивен Уитков. Гражданин злобный и крайне злопамятный. Ну, злобный не как президент Трамп, конечно, но тоже будь здоров. Следом тут же примчался вор Зеленский и запросил встречи. Но суровый Витков встречаться с ворюгой отказался. А тем временем в сеть раз за разом вываливают некие американские предложения по урегулированию конфликта на Украине. Это в Стамбуле их надо урегулировать. Это, так сказать, мирный план Трампа. То 4 пункта, то 8, потом 28 пунктов. Очень богато. И это никакие не вездесущие журналисты внезапно вызнали секреты. И это всегда сливают специально. А сами предложения отличные. В них говорится всякое. В том числе и в первую очередь всякое угарное. Почерк Дональда Трампа виден в каждом пункте. Вот как тебе, к примеру, такое? Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности со стороны США будут считаться недействительными. Вот что из этого можно понять? Первое, и оно же главное, США и ЕС поставят Украине ракеты, которыми можно наносить удары по Москве и Петербургу. Достанут. Ну и тут же оговорка для дураков. Без причины ракеты пускать нельзя. А если есть причина и есть ракеты, значит, запускай сколько угодно. При этом нельзя наносить ракетные удары по Москве и Питеру. А вот по Воронежу, по Курску, по Рязани, по Ростову, надо понимать, в полный рост можно.
Отличное предложение. Снимаю шляпу.
Американцы ожидают, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться.
Но кратко для тупых.
Причина конфликта на Украине – приближение НАТО к границам России. И речь изначально о том, чтобы вы отвалили от наших границ на границе 1991 года, а не чего-то там обещали. Чем заканчиваются ваши обещания, мы уже видели. Численность ВСУ предлагают сократить до 600 тысяч человек. А нам вообще не нужны никакие войска на территории Украины. И никакое вооружение там нам не надо. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО. А НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. Ну, для понимания идиотами. Им и не надо в НАТО. НАТО Украину использует безо всякого членства. Использует так, как никогда не использовала никого. И будет использовать дальше, безо всякого членства. Незатейливо предполагается использовать российские замороженные средства в размере 100 миллиардов долларов на усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. При этом США получат от данного предприятия 50% прибыли, а нам сколько процентов? Вся нацистская идеология и деятельность на Украине должны быть отвергнуты и запрещены. Ну, это отдельно прикольно. Расскажите, дорогие друзья, а как вы после войны прятали тысячи украинских нацистов из дивизии СС «Галичина»? Как вы их укрывали в Британии и Канаде? Как вы с момента развала СССР переправляли их на Украину и налаживали там их работу? Нечего сказать, нет? Ситуацию по Херсону и Запорожью предполагают заморозить по линии соприкосновения. Ну, чисто для справки. Херсонская область в ее границах и Запорожская в ее границах. И это территория России, прописанная в нашей Конституции. Торговаться об этом вообще не надо. Всех пленных и тела погибших американцы предлагают обменять вот сразу всех на всех. Ну, тел наших погибших у нацистов просто нет. Мы это уже неоднократно видели при обмене. А менять всех пленных на всех вы ищите дураков в соседнем ауле. Предполагается, что Украина проведет выборы через 100 дней. Ну, для этого надо для начала остановить боевые действия и отменить военное положение. Вы попробуйте. Посмеемся вместе. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем. Это значит, ни один украинский нацист за совершенное преступление не ответит. Короче, угар полный. Европейцы подводят итог. Это что же? Русские получают многое из того, что хотели. Штаты получают деньги. Украина не получает ничего, а Европа за все за это платит. Да, вот так. Продолжаем наблюдение. Как показывает практика, в международных отношениях наиболее сильная неприязнь возникает между, казалось бы, братскими народами. Вот, например, семитские народы – евреи и арабы. На Ближнем Востоке они много лет остервенело друг дружку режут, хотя, по идее, являются братьями по семитской группе, и согласно канонам иудаизма и ислама, и те, и другие ведут свой род от пророка Авраама. Авраам – это по-нашему Абрам. Абрамовичи они или Абрамовичи. На Балканах друг друга ненавидят сербы и хорваты, хотя разговаривают на одном языке. Различаются у них только религия и алфавит. Кстати, религия в противостоянии братьев далеко не всегда играет первостепенную роль. Например, те же сербы уже больше столетия на ножах с православными единоверцами – болгарами. Так получилось, что некогда братские Сербия и Болгария после победы над общим врагом Турцией крепко зацепились друг с другом в борьбе за роль ведущей силы на Балканах. Турки побеждены. Кто же теперь займется объединением южных славян? В ходе Второй Балканской войны Болгария, у которой после победы в Первой случилось головокружение от успехов, потерпела поражение от недавних союзников по антитурецкой коалиции. И накануне Первой мировой это толкнуло ее в объятия центральных держав. А в итоге новая война с Сербией, изрядно увеличившая кровавый счет с обеих сторон. Вторая мировая, и снова Сербия с Болгарией по разные стороны баррикад. Немцы, учитывая то, что болгары наотрез отказались участвовать в кампании против русских на Востоке, активно использовали болгарские дивизии на других направлениях, например, для противопартизанских операций в Югославии. Ну и нетрудно догадаться, какую память оставили после себя болгары. И только дальновидность коммунистических лидеров Иосипа Броз Тита и Георгия Димитрова, руливших послевоенными Югославией и Болгарией в духе пролетарского интернационализма, позволила приглушить кровавую вражду между братскими народами. Ну и вот отношения России и Польши немножко напоминают одновременно и арабо-израильские, и сербско-болгарские. По древней славянской легенде русские, чехи и поляки происходят от трех братьев – Леха, Чеха и Руса. Все трое в стародавние времена родились в Панонии и разошлись оттуда, дабы положить начало трем славянским народам. Данная легенда фактически пересказывает ветхозаветную историю о праотце Аврааме и двух его женщинах – жене Саре, от которой родился Исаак, давший начало евреям, по сути, Исаковичем, и наложнице Агари, от которой родился Исмаил, ставший прародителем всех арабов – агарян. Но сейчас мы про русских и поляков. Так вот, пути русского и польского народов разошлись примерно 1000 лет назад. Польша, оказавшаяся на пути католической экспансии на восток, попала в орбиту западного мира, и поляков успешно окатоличили. А Русь, принявшая византийское православие, начала собирать вокруг себя восточных славян. И с тех пор между Польшей и Русью на протяжении 1000 лет постоянно вспыхивали конфликты различной степени интенсивности. По ходу конфликтов русские и польские братья то беспощадно резали друг друга и захватывали друг у друга столицы, то заключали временные союзы против общих врагов немцев, шведов и турок. Не стал исключением и 20 век, в ходе которого существенно пополнился кровавый счет взаимных обид обоих народов. Хотя, замечу, совершенно неверно говорить о тотальной русофобии поляков. На бытовом уровне к русским в Польше относятся вполне нормально. Ну а отбитые дебилы-нацисты, понятное дело, есть в каждом народе. Однако стоит русскому предложить поляку какую-нибудь выгодную тему, как русофобские стереотипы у поляка мгновенно исчезают. Поляк немедленно и с удовольствием вспомнит про общие славянские корни, заговорит на русском языке, который неплохо изучил в школе, а выпив с русским водки под бигос, энергично поддержит справедливое мнение о том, что в Брюсселе засели патентованные пидоры, которые заняты только тем, что стравливают братские славянские народы. И уж, конечно, поляк даст любому русскому 100 очков вперед по накалу ненависти к бандеровцам. Но если говорить о высших польских руководителях, вот тут возникает ощущение, что русофобия на польской государственной службе является обязательным качеством, без которого чиновникам путь в госорганы вообще закрыт. Вот на прошлой неделе в Польше на железной дороге Варшава-Люблин кто-то взорвал рельсы. Польский премьер-министр Дональд Туск, который пару месяцев назад уже публично обосрался с голословными обвинениями России в зверской атаке дронами, снова впал в русофобское неистовство. На этот раз польский Туск решительно заявил, что за диверсию ответственны граждане Украины, сотрудничавшие с Россией и сбежавшие на территорию Белоруссии. Российские власти заинтересованы не только в непосредственном эффекте от таких действий, но и в социальных и политических последствиях. То есть в дезорганизации, хаосе, панике, спекуляциях, неопределенности, сказал премьер-министр Туск. Судя по портрету диверсантов, составленному польскими СМИ, организацией теракта занимались два патентованных дебила. Эти украдебилы не только использовали сим-карты, оформленные на собственные имена, фамилии, но и оставляли везде, где только могли, отпечатки пальцев. А из трех заложенных зарядов сработал только один, да и тот оставил только трещину в рельсе. Нет никаких сомнений. Именно так работают спецслужбы России. Или все-таки Польши. Или все-таки Украины. Однако, даже если не принимать во внимание бездарно организованную техническую сторону диверсии, остается большой вопрос. А зачем России надо было взрывать пассажирский состав с 475 пассажирами на борту? Пока что все это выглядит как шитая белыми нитками провокация. Провокация выгодная как Украине, которая пытается поддерживать миф о российской угрозе странам НАТО, ну так и Польше, где политики весьма обеспокоены снижением уровня общественной поддержки проукраинского курса Варшавы. Но, судя по всему, паны в польском правительстве беспокоятся не зря, потому что, согласно опросу, проведенному агентством Rest Futura, 42% поляков считают, что теракт на железной дороге организовали украинцы, 24% считают, что русские, и, приготовься, 19% считают, что теракт организовали польские спецслужбы и правительство Дональда Туска. Так что, если прислушаться к гласу польского народа, Польша не совсем безнадежна. Вот так вот рядовые поляки в вопросах межнациональных отношений проявляют гораздо больше здравомыслия, чем их отбитые правители. Не все надежды утрачены. По ходу предвыборных кампаний политики всегда обещают значительно больше, чем способны исполнить. Как говаривал германский канцлер Отто фон Бисмарк, люди никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. Однако некоторые политики, выкрутившие перед выборами режим обещаний на максимум, сильно рискуют тем, что их политические противники могут повернуть их обещания против них самих. Именно в такую ситуацию попал Дональд Трамп. По ходу предвыборной кампании, обещавший опубликовать файлы из дела Джеффри Эпштейна. И вот, забравшись в овальный кабинет, Дональд Трамп попал в непонятное. Не опубликуешь паскудные файлы, у избирателей возникнут справедливые вопросы, которые тут же раздуют через демократические СМИ политические оппоненты Донни. Опубликуешь файлы с купюрами, возникнут серьезные подозрения, что Трампу есть что скрывать. Опубликуешь без купюр, поднимется такой ураган из говна, что заденет очень серьезных людей из республиканской партии. А в первую очередь накроет спонсоров и союзников Трампа, которые за такое вряд ли будут благодарны американскому президенту.
Ну ты пидор.
Так что с делом Эпштейна Трамп оказался в положении цукцванг. Но это когда что ни делай, будет только хуже. И тут Дело вместо Трампа решил американский Конгресс. 18 ноября в Конгрессе практически единогласно одобрили законопроект об обязательном обнародовании файлов Эпштейна. Такой интересный итог стал триумфом демократов и следствием серьезного раскола среди республиканцев. Президент Трамп отчаянно сопротивлялся публикации файлов, но в последний момент был вынужден сменить позицию, дабы избежать унизительного поражения в Конгрессе. А между тем, в Вашингтоне нет полной уверенности в том, что Минюст в ближайшем будущем опубликует скандальные документы. Ну да. Законопроект требует от ведомства предоставления публике имеющихся материалов по делу Эпштейна. Но закон предусматривает и ряд исключений, позволяющих правительству не показывать гражданам те документы, которые могут поставить под угрозу активное федеральное расследование или продолжающееся судебное преследование. Генпрокурор Пэм Бонди на прошлой неделе заявила, что по указанию президента ее ведомство начинает расследование связи Эпштейна с такими людьми и организациями, как бывший президент Билл Клинтон, крупный спонсор демократической партии Рид Хоффман, экономист Ларри Саммерс и инвестиционный банк JP Morgan Chase. Эксперты по правовым вопросам тут же предположили: администрация Трампа ловко использует расследование, чтобы оправдать необходимость попридержать многие документы. Повторяем для тех, кто не следил: на самого Трампа в деле Эпштейна никакого компромата нет. Если бы он был, демократы все это вывалили бы в сеть еще до выборов, чтобы навсегда закопать кандидатуру Дональда. Однако то, что Трамп давал в ходе предвыборной кампании легкомысленные обещания, привело к большим проблемам, которые уже стоили президенту многих процентов рейтинга. Есть хорошая китайская поговорка: язык — это лестница, по которой беда приходит в дом. Малолетним дебилам на заметку: сперва думай о последствиях, и только потом открывай рот. Ну или, как это говорят у нас, за базаром следить надо.
Базаром она фильтруй!
Малолетним дебилам доподлинно известно, что непотизм и коррупция существуют только в тоталитарной Рашке. Непотизм – это когда на работу берут строго своих родственников, блатных и прочих. Вот в тоталитарном СССР за такое подтягивали к ответственности по уголовной статье. Но это в тоталитарном СССР. А вот на благословенном демократическом Западе все политики, чиновники и депутаты поголовно честны и живут строго на одну зарплату. Инсайдерская торговля, взятки, откаты, торговля влиянием – такое в цивилизованной Европе просто невозможно. В иностранных языках, как известно всем интеллигентным людям, даже слова такого, как «откат», нет вообще. Это, кстати, чистая правда, потому что по-английски «откат» называется не «откат», а «кикбэк». И вот, третьего дня внезапно выяснилось, что издательский дом и коммуникационная компания Weimer Media Group, принадлежащая министру культуры ФРГ и СМИ Вольфраму Ваймеру, в перечне услуг предлагает своим клиентам влияние на политиков. За скромную сумму 80 тысяч евро заказчик может получить приглашение на закрытое правительственное мероприятие. А на этом мероприятии может оказаться за одним банкетным столом с министром или статс-секретарем, ответственным за принятие нужных решений. За доступ к очень серьезному телу и за прямое решение бизнес-вопросов 80 тысяч – цена просто несерьезная. Интересно, что прежде чем занять министерский пост, этот Ваймер отказался от управления своей компанией и передал ее жене. А сообщения эти назвал
срежиссированные правыми популистскими СМИ, и заявил: «Я покинул издательство, когда перешел на работу в правительство. Я ушел с поста управляющего директора. У меня не было никаких функций в издательстве, даже консультативных полномочий». Короче, Ваймер не считает предложения от Ваймер Медиа Групп заслуживающими внимания. Его прежнее издательство организовывало конгрессы и саммиты, как и все другие крупные издательские группы. А продажа билетов и пакеты участия совершенно нормальны и законны. И это правда.
А я во всем и везде привык идти законным путем.
Законным путем идти можно, дойти трудно.
Вот если бы ремесленникам, фермерам или врачам пришлось полностью продать свой бизнес только потому, что они на какое-то время взяли на себя политический мандат, то ни один практикующий врач не перешел бы в политику, заявил возмущенный беспартийный министр. Но конфликт интересов Вольфрама Ваймера натурально меркнет в сравнении с делами другого немецкого политика Йенса Шпана, возглавлявшего германский Минздрав в период пандемии. Как-то так получилось, что компания мужа заднеприводного министра получила государственный заказ на производство 500 тысяч одноразовых масок для сети государственных аптек на 500 тысяч евро. А компании из родного города министра получили заказы еще на 7 миллионов евро. Ну, масок. В обход обязательных согласований и конкурсных процедур. Так что с непотизмом и коррупцией на благословенном Западе все в полном порядке. Все понятно, никак не мешает малолетним дебилам свято веровать в чистоту и непорочность. Малолетние дебилы, начитавшиеся Солженицына и других неполживых творцов, искренне и свято веруют в то, что в тоталитарном СССР коммунисты извели всех священнослужителей практически под корень. Говорят, расстреливали чекисты православных попов натурально пачками, не разбираясь и строго за принадлежность к православной церкви. Однако, если почитать уголовные дела граждан, получивших высшую меру по ходу гражданской войны и сразу после ее окончания, по ходу Великой Отечественной и после ее окончания, в большинстве случаев внезапно выясняется, что приговоры, в том числе и служителям культа, выносили за вполне конкретное дело. Выносили по статьям, не имеющим никакого отношения к религии. Например, за доказанное участие в контрреволюционном заговоре. А иногда и за прямое участие в незаконных вооруженных формированиях, участники которых убивали представителей власти и осуществляли политику запугивания граждан. Ну, то есть, за организацию террора в отношении местного населения. И ничуть не удивительно, что подобные твари, некогда получившие сан священника, находятся в России и сегодня. Ибо все мы люди, и все мы человеки. 19 ноября в Новороссийске за вербовку жителей Кубани для участия в украинских диверсиях задержали бывшего иерея Греческой православной церкви имени Иверской Божьей Матери. Ранее его лишили сана по подозрению в агитации прихожан и членов казачьих общин вступать в ряды русского добровольческого корпуса. Это террористическая организация, запрещенная в России. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю, бывший священник выступал против СВО. А в 2023 году вышел на контакт с кураторами проукраинской террористической организации и выполнял их указания. Основной задачей служителя культа была вербовка жителей Кубани для участия в диверсиях в интересах ВСУ. Кроме того, фигурант активно пропагандировал идеи сепаратизма. Вместе с единомышленниками из террористической организации он продвигал в сети мнение о необходимости выхода Краснодарского края из состава России для последующего вступления в Европейский Союз и НАТО. Подобные случаи в последнее время, увы, не редкость. Вот ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта, который готовили против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шевкунова. Для реализации плана по убийству были завербованы помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Слава богу, ФСБ беду отвела. Так что рукоположение в сан священника – это вовсе не гарантия того, что в мирской жизни святой отец не окажется сволочью и террористом. Хотя человечество в 20 веке вышло в космос и приручило энергию атома, а в веке 21 вовсю готовится к колонизации Марса, на планете Земля осталось множество неразгаданных загадок природы. Например, земная наука до сих пор не очень хорошо представляет, что скрывается в пучинах мирового океана. И не имеет однозначного ответа на вопрос, насколько правдивы истории старых моряков эпохи великих географических открытий. Например, рассказы о гигантских кракенах, способных утащить на дно целый корабль. Не исключено, что насчет размеров кракенов старые моряки все же немножко преувеличивали. Мужчины вообще от природы склонны к завышению размера в ряде жизненно важных аспектов. Однако доля правды в историях морских волков прошлого, похоже, все-таки есть. Недавно на побережье Новой Зеландии нашли гигантского кальмара больше 4 метров в длину. Это далеко не первый случай. На океанских пляжах Новой Зеландии то и дело находят жутких гигантских головоногих. И это, кстати, далеко не рекорд. Взрослые, хорошо упитанные кракены могут достигать 10-12 метров. Вместе со щупальцами, конечно. Новая Зеландия – одно из главных мест на планете, где постоянно обнаруживают жутких подводных тварей. Именно здесь течение и глубины так организованы, что регулярно выкидывает всякое на берег. В целом, страшно подумать, это сколько же пива надо, чтобы такого гада сожрать. Африканский континент буквально живет футболом. Со времен Древнего Рима тупорылого обывателя отвлекают разными соревнованиями и тотализаторами от реальных проблем. Сегодня все это работает точно так же, как и 2000 лет назад. И не только в Африке. Вот взять, к примеру, футбол. Футбол – это не только любимая игра миллионов. Для африканских пацанов футбол – вообще единственный шанс приподняться и выбраться из нищеты. А для народов черного континента, истово поддерживающих национальные команды на международных турнирах, игра с участием национальной сборной – это одно из немногих светлых пятен в тяжелой и беспросветной жизни. Именно поэтому к каждой международной игре африканские команды подходят исключительно ответственно и уповают при этом не только на спортивные навыки и эмоциональную поддержку болельщиков, но и на помощь потусторонних сил. Недавно тренер сборной Нигерии Эрик Шель заявил, что ему совершенно очевидно, что отборочный матч к чемпионату мира 16 ноября сборная Конго выиграла у его команды с помощью колдовства.
Эрик, coming towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff members. Could you give us an update on what happened there?
Well, during the all the penalty decision, a guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him.
Yeah. What did you see?
Yeah, something like that, you know, with the. I don't know if it's a water or something like that, you know. So I don't.
Администрация тупичка предлагает Международной федерации футбола внимательно проследить за действиями штаба сборной Конго в ходе дальнейших игр турнира. Сейчас они творят заклинание, брызгая водой, потом начнут тыкать иголкой в куклу Вуду в виде вратаря соперников, А там, глядишь, вообще опустится до какого-нибудь магического непотребства. Как говорится, такой футбол нам не нужен. Только честная игра, безо всякого колдунства. Но, как мы знаем, беседы с верующими абсолютно бессмысленные. Они и дальше будут нанимать колдунов, заказывать заупокойные по живым и здоровым, колоть иголками кукол вуду и изо всех сил призывать нечистую. Как говорится, Бог навстречу. На сегодня все.